Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Егор Яковлев знает не понаслышке о том, как правильно подавать и раскрывать самые загадочные моменты нашей истории. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Егор, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, друзья. Сегодня мы с вами продолжим наши занимательные студии исторического характера. И я рад вам всем сообщить, что отечественная историография приросла новой книгой. Дело в том, что вышел перевод замечательной монографии, фундаментальной монографии американского историка права Джеймса Уитмана, которая называется «Американская модель Гитлера». Эта книга нашумела на Западе, в Германии породила целую дискуссию очень влиятельную. К сожалению, в наших пенатах была неизвестна, и поскольку я достаточно плотно занимаюсь историей нацизма, я вот поставил себе целью эту, а также несколько других важных книг на русский язык перевести и сделать известными для научного и не только сообщества. И надо сказать, что это была непростая задача, но несмотря на всю политическую турбулентность, в которой мы живем, благодаря активности издательства «Питер», удалось эту монографию на русском языке издать. Она очень важна, и сенсационность ее в том, что она показывает генезис вот этих чудовищных российских нюрнбергских законов, появившихся в гитлеровской Германии в 1935 году. Автор книги Джеймс Уитман – это профессор права Йельского университета, то есть, на самом деле, это один из самых влиятельных сегодня американских правоведов. Он изучал стенограммы совещаний немецких юристов и вообще документы немецких юристов, предшествовавшие изданию вот этих нюрнбергских законов, и с ужасом для себя обнаружил, что на самом важном из таких совещаний, которое прошло 5 июня 1934 года, где присутствовал весь свет юридического мира нацистской Германии, так вот, на этом совещании за образец этих нюрнбергских законов были взяты российские, американские законы Джима Кроу. Законы, которые поражали в правах цветное население Соединенных Штатов Америки. И это был просто гром среди ясного неба, потому что никто и никогда не сравнивал эти две дискриминационные практики, и Соединенные Штаты традиционно считают себя победителем Второй мировой войны, главным врагом нацизма, Соединенные Штаты так считают, конечно, который, ну, не несет и не может нести никакой ответственности за складывание нацистского режима. Но Уитман, и надо отдать ему должное в этом смысле честно, говорит о том, что это не совсем так, и мы должны включить эту позорную страницу в нашу историю. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, какое влияние действительно эти законы Джима Кроу оказали на нацистскую Германию, что это были в принципе за законы, что же там происходило. Действительно, Америка была в 20-е и 30-е годы государством, которое могло предложить несколько источников вдохновения для будущего гитлеровского режима. Ну, во-первых, еще и не в 20-е, 30-е годы, во-первых, конечно, важную роль играла идея завоевания жизненного пространства. Для Гитлера это была ключевая идея, которую он, в конце концов, попытался реализовать, и модель завоевания жизненного пространства он видел как раз в освоении европейскими колонистами американского Запада с истреблением индейцев, очищением вот этой территории от коренного населения для того, чтобы его заселила высшая раса. И сам Гитлер, и его ближайшее окружение неоднократно об этом прямо говорило. И более того, даже уже после поражения Германии во время Нюрнбергского процесса Густав Гилберт, это психолог, который работал с подсудимыми Нюрнбергского процесса, беседовал с Германом Герингом. Гитлер, как вы знаете, покончил жизнь самоубийством, как и многие из его окружения. И вот Геринг был главным обвиняемым на Нюрнбергском процессе, с фюрером скамьи подсудимых. И когда Гилберт в сердцах стал упрекать его в совершении геноцида нацистской Германией, Геринг ответил в том смысле, что вы, американцы, можете говорить об этом так спокойно, спокойно и так просто, потому что вы завоевали свое жизненное пространство веком ранее и совершили все то, что пытались совершить мы веком ранее, и теперь вас никто не упрекает. А на нас пытаются повесить всех собак, хотя мы пытались сделать ровно то же самое. Вот. То есть эти параллели, они напрашивались, и эти параллели были очень важны для гитлеровского руководства. Второй момент, который вызывал интерес к Соединенным Штатам Америки, это евгеника. Евгеника – наука о наследовании определенных человеческих свойств, и именно Соединенные Штаты, медицинский мир Соединенных Штатов Америки стремился к тому, чтобы вывести новую породу людей, да, то есть вот эти исследования, они шли очень интенсивно, и идея заключалась в том, чтобы обрубить сухие ветки, да, то есть сделать недопустимым размножение людей с разными девиациями и дефектами и, наоборот, воспроизводить максимально здоровую популяцию. Гитлеровцев все это тоже привлекало, но надо как бы сказать прямо, что если в Соединенных Штатах Америки все это обсуждалось, и там, да, имелись в некоторых штатах законы о стерилизации, то гитлеровская Германия довела эти исследования до чудовищного максимума, потому что она перешла к физическому уничтожению, не просто к стерилизации, а к физическому уничтожению таких людей в ходе войны. Речь идет о так называемой программе Т-4, массовые убийства и неработоспособных инвалидов, которые начались с начала 1940 года вот по этой программе. И здесь, конечно, нацисты зашли гораздо дальше, чем американцы. В Соединенных Штатах, конечно, ничего такого не было. Определенные симпатии нацистское руководство в первое время испытывало к новому курсу Франклина Рузвельта, и вообще в нацистской прессе встречаются некоторые параллели между национал-социалистическим строительством и новым курсом, вот этим сильным вмешательством государства в экономику, и это сравнение в нацистской прессе, конечно, было в пользу фюрера, то есть логика была такая, что Рузвельт, в принципе, хороший политик и идет правильным путем, но он хуже фюрера, потому что у него нет окончательно правильной идеологии. Вот эти демократические традиции Америки мешают Рузвельту вести свою линию. А самое главное, у Рузвельта нет такой сплоченной, крепкой, спаянной партии национал-социалистической, которая есть у Гитлера. Поэтому Германия, в конце концов, достигнет больших успехов, чем Америка. Ну и в завершении, конечно, вот то, что будет предметом нашего сегодняшнего разговора, это расовое законодательство Соединенных Штатов, о котором все как-то подзабыли, потому что сегодня его уже нет. Но тогда оно было, и тогда оно было очень актуальным, и в первую очередь оно было актуальным для Южных Штатов, но распространялось оно и на северные. И это расовое законодательство, оно, ну, обычно используется термин «законы Джима Кроу». И у зрителей может возникнуть соблазн считать Джима Кроу автором этих законов. Mm-hmm. Это не так. Джим Кроу – это вообще персонаж массовой культуры. Дело в том, что еще в 20-х годах 19 века известный артист Томас Райс, это эмигрант из Англии, ввел, так сказать, в массовую культуру Соединенных Штатов такого персонажа, как Джим Кроу. Джим Кроу – это бедный негр, который исполнял разные куплеты на потребу публики. Такой бедный, нищий, немножечко забитый негр, но который поет какие-то смешные куплеты, переполненные хвастовством, иногда на политические, иногда на бытовые темы. И вот Джим Кроу, якобы сам Джим Кроу когда-то существовал, и якобы Райсу этот Джим Кроу когда-то напел первые эти куплеты, дальше якобы он сам все сочинял, но первые куплеты якобы ему напел настоящий Джим Кроу. Но существовал ли такой человек или не существовал, или Райс его придумал, совершенно непонятно. Райс был белым, но он с помощью жженой пробки натирал свое лицо, имитировал негра, имитировал негритянские повадки, и это стало очень популярно, стало очень смешно. В некоторых штатах Джим Кроу это был просто, ну, такой забавный персонаж, а в некоторых, опять же, особенно в южных, Джим Кроу, вот это имя, этот образ – стал уничижительным. И когда негра называли Джимом Кроу, его хотели унизить таким образом. И поэтому и законы, которые принимались первоначально, в первую очередь, в Южных Штатах, стали называть законы Джимом Кроу в том смысле, что это законы, которые дискриминировали цветное...
Расовая сегрегация.
Дискриминировали цветное население. Этих законов было много, и, в общем-то, цель этих законов – это попытка ползучего реванша в гражданской войне в Соединенных Штатах. Потому что мы все прекрасно знаем про войну севера и юга, в ходе которой север победил, оккупировал юг, отменил там рабство, и цветное население получило равные с белыми права. Формально, да, заработала 14-я поправка Конституции Соединенных Штатов Америки, согласно которой все жители Соединенных Штатов пользовались равными правами, но вот такое общегосударственное законодательство вступило в некоторое противоречие, внешне незаметное, латентное, с местными законами, потому что штаты – это государство, напомню, штаты южные постепенно начали принимать законы, которые, скажем так, восстанавливали неравенство между белым и цветным населением. Эти законы были очень витиевато сформулированы. Они были сформулированы юридически так, чтобы внешне не противоречить общегосударственному законодательству, но по смыслу результатом их было, так сказать, восстановление дискриминации цветного населения. Значит, ну что это могли быть за законы? Ну, например, законы о том, что для участия в выборах необходимо пройти тест на грамотность. Поскольку цветное население искусственно поддерживалось в самом скотском состоянии, не имело нормального доступа к образованию, то большинство цветных было по-прежнему неграмотным. И, соответственно, этот тест на образование они сдать не могли. Тест на грамотность они сдать не могли. Соответственно, они лишались избирательных прав. Были придуманы так называемые дедушкины оговорки. Вот это юридический термин, который сегодня используется, правда, в другом смысле. Дедушкины оговорки – это тезис, юридический тезис о том, что к голосованию допускаются в том числе и неграмотные, но только те дедушки, которых еще до гражданской войны участвовали в выборах. А если ваш дедушка не участвовал в выборах до гражданской войны, вас не допускают до голосования. И вот те, ну, белые-то участвовали, даже и неграмотные, поэтому их наделяли избирательными правами. А цветное население не наделялось. Были учреждены большие избирательные выборные налоги. И, соответственно, опять же, цветное население не могло их заплатить. И в итоге, по сути, полноценным гражданством по-прежнему обладали белые. Причем началось это на юге, но постепенно стало распространяться и на север.
Егор, то скажите, есть... мне такой любопытный факт. Я нашел о том, что было даже две Библии в суде.
Совершенно верно.
Что
да.
это, с чем это связано? Как они это вообще, как они это сделали?
Да, это расовая сегрегация. В судах лежало две Библии. Одна Библия для белых и другая для черных. Да, то есть понятие сегрегации, оно было совершенно открытым, и естественно, что белое население, оно не хотело пересекаться с цветным.
То есть постепенно расслоение произошло,
да,
максимально.
В том числе, да-да, более того, ну, например, если вы заходили в какое-нибудь респектабельное кафе, там мог быть в качестве официанта негр, но меню он всегда приносил на подносе, он не мог нести его в руках. Потому что считалось зазорным и ужасным, если вы берете в руки меню, которое до вас держал негр. Вот так вот все происходило. И, конечно, нацистам с их расовым сознанием все это было очень близко и понятно. Ну, а давайте немножечко поговорим о том, что такое расовое сознание. Это не просто ненависть к другой расе, да, потому что в 19-м, начале 20 века широкое распространение получили расовые теории, которые протестовали не просто против равенства рас, а еще и против их смешения. Угу. Считалось, что есть высшая раса, это белая раса, а внутри белой расы находится своего рода аристократия белых, это нордическая раса, которая сохранилась преимущественно в Германии, Англии и Скандинавии. Что такое нордическая раса, какими качествами она обладает? Это самые талантливые, самые одаренные, самые способные люди, которые и творят вершины человеческой культуры. но им угрожает опасность. Угрожает опасность это, в частности, в связи с распространением вот этой чудовищной демократии. Вот эта 14-я поправка, это все на самом деле античеловеческие вещи. Потому что распространение демократии, подразумевающее под собой в том числе и этническое и расовое равенство, приводит к смешению рас. То есть становится нормой, когда белый человек женится на негритянке или на представительнице желтой расы. И это все очень-очень плохо, потому что дети от этого брака будут менее талантливы, менее способны, чем если бы белый женился на белой, а нордик на нордике. И, соответственно, единственное спасение человечества, единственный шанс на спасение человечества заключается в том, чтобы с помощью юридических форм разграничить расы, отделить их друг от друга, разделить их на сорта и таким образом оградить вот эти нордические государства, и в первую очередь англосаксонские, да, оградить их от интервенции вот этой негодной, жуткой, неправильной крови. И вот американские расисты, а их было много, на самом деле, они настаивали на том, чтобы это законодательство в Соединенных Штатах развивалось. Американский расизм был очень влиятелен и оказал свое влияние на расизм нацистской Германии. Ну, я назову два имени. Мэдисон Грант, написавший книгу «Закат белой расы», вот как раз о том, о чем я сейчас сказал. Мэдисон Грант ни в коем случае не был каким-то маргиналом. Это был друг Теодора Рузвельта, это был влиятельный человек в начале 20 века, и его идеи нашли массу своих поклонников. И второй человек, может быть, даже еще более важный для нашего рассказа, это Лотроп Стоддарт, человек, который придумал термин, известный нам в произношении «Унтерменш». Но сначала это был немецкий вариант – который популяризировала как раз нацистская пропаганда «Унтерменш». А изначально он звучал по-английски «Андермен». «Андермен». Mm-hmm. Такой как бы не подчеловек, да? Лотроп Стоддарт был теоретиком американского расизма, которого просто обожал и возносил, хвалил и рекламировал Альфред Розенберг и другие верховные нацисты. Вот. Но, конечно, для Соединенных Штатов основную проблему играло, составляло именно цветное население, и американский расизм был направлен преимущественно против негров. Хотя надо иметь в виду, что вот, проблема понималась шире, и свидетельством этому стало миграционное законодательство. Потому что до определенного момента, до начала 20 века, Америка принимала вообще всех. Считалось, национальная идея американцев заключалась в том, что вот в других странах существуют тиранические режимы, а у нас здесь свобода. И поэтому миссия Америки в том, чтобы всех людей, стремящихся к свободе, у себя принять. И так было до конца 19 века, когда началась в Америку эмиграция из азиатских стран активная, в частности, из Китая. И это не понравилось. Эту миграцию обрубили, и дальше началась политика введения ограничений иммиграции и введения квот на иммиграцию. Апогеем чего стали законы. Первый закон такой был принят в 1921 году. Это так называемый закон о квотах на иммиграцию, который сводился к тому, что вот есть некая этническая структура населения Соединенных Штатов Америки. Понятно, что там часть людей, которые уже считают себя американцами, но часть еще помнит о своих корнях. И вот была составлена перепись, сколько у нас эмигрантов из Англии, из Италии, из Германии и так далее. И вот от числа эмигрантов из каждой страны было принято правило, что каждый год в Америку может въехать 3% от числа эмигрантов из каждой страны, согласно данным переписи 1910 года. И таким образом юридически было закреплено то, что преимущественно в Америку могли въезжать как раз иммигранты из англосаксонских стран, из англосаксонских германских стран, да, из Германии, Скандинавии и Англии, ну, еще ирландцев, вот. А все остальные были ограничены, из Азии практически не въезжали, исключение составляли специалисты. Вот специалистов пускали любых. Вот. Но вот такая классическая иммиграция, она была очень серьезно ограничена. И это понравилось нацистам. Вот, например, Джеймс Уитман приводит текст видного такого нацистского юриста, вот Текель Рейтера, который писал: Дальнейшие необходимые меры для сохранения здорового расового единства народа заключаются в регулировании иммиграции, и в этом отношении интересных результатов достигло законодательство Соединенных Штатов и британских владений. Мировая война пробудила в американцах осознание того факта, что все иммигранты никоим образом не могут в полной мере вливаться в изначально англосаксонское население, и что полностью свободная иммиграционная политика неизбежно подвергнет опасности национальный тип американца. Соответственно, в 21 году вступил в силу первый закон о квотах, по которому каждой европейской стране отводилось определенное количество иммигрантов, не более 3% от числа иммигрантов из данной страны, обосновавшихся в Штатах к 1910 году. К примеру, в 24 году въехало 165 тысяч иммигрантов, среди которых 62 тысячи англичан и ирландцев, 51 тысяча немцев, 3845 итальянцев и 2248 русских, включая восточноевропейских евреев. В последние несколько лет иммиграция ограничена еще больше. То есть вот этот пример, он очень привлекал нацистских юристов. Еще один пример – это цитата из статьи «Народ, раса и государство» Герберта Кира, тоже видного нацистского юриста. Американское иммиграционное законодательство демонстрирует достигнутое в США четкое понимание того, что единый североамериканский народ может возникнуть из плавильного котла лишь в том случае, если полностью расово чуждые массы не будут смешиваться с основным населением, имеющим англо-скандинавско-немецкое происхождение, и таким образом состоять из расово-родственных народов. Две эти популяции настолько испытывают, имеется в виду основное население и расово чуждые, настолько испытывают антипатию друг к другу, что сами сопротивляются попыткам сплавить их вместе. Как только будет достигнуто осознание данного фундаментального факта, становится вполне логичным отдать ему должное в политической идеологии и, прежде всего, в создании концепции народа. Национал-социализм – это первый, кто так поступает. И, будем надеяться, придет время, когда народы, входящие в европейский культурный круг, оценят это эпохальное деяние, призвавшие их очнуться и вспомнить свои изначальные, только присущие им ценности». То есть, наряду с, так сказать, некими симпатиями к американскому вот этому расовому законодательству, нацисты, нацистские юристы и нацистские философы начинают критику. Они начинают критику, и критика их касалась того, что, конечно, все делается в целом правильно, но есть некоторые нюансы, в которых американцы конкретно не правы. Это их политические традиции конституционалистские, и, которые не позволяют им полностью, так сказать, применить эти расовые методы, сделать это, во-первых, максимально открыто, приходится придумывать разные юридические уловки для того, чтобы не допустить цветное население к участию в государственной жизни. Но самое главное, что не принимали нацисты в американском устройстве, это то, что из этой дискриминации американцы исключали евреев, поскольку главными врагами для нацистов были именно евреи.
Слушайте, Егор, но ведь есть еще у американцев еще один момент есть. Они еще и внутренний вот этот социал-дарвинизм развивали, о том, что люди, которые, например, имеют девиантное поведение, они недостойны тоже. Стерилизация, кастрация, все это производилось. Даже там, если мне память не изменяет, конкурсы красоты по стандартам проводились с измерениями, с медицинскими анализами. То есть люди прям сдавали
вот, да, чтобы попасть. Все это было, но, как я уже сказал, в нацистской Германии это достигло своего злодейского максимума. То есть в Америке это была дискриминация, а в Германии это превратилось в уничтожение.
То есть и своих тоже.
Да, безусловно, это было так. И, конечно, апогея, вот это дискриминационное законодательство, достигло в вопросах о браке и о сексуальной связи. Потому что именно Америка, точнее, часть штатов, большая часть штатов, в первую очередь южные, она криминализовала взаимоотношения между белыми и цветными. Это было преступление, иметь связь с белым человеком для цветного. И это преступление, которое очень жестоко наказывалось.
Продолжим эту тему, важную, безусловно, после небольшой паузы. Напомню, это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник».